Вот, людей я не так сильно люблю, как хвостики. Вот, и тут мне звонят, говорят, не хочешь тигра помочь спасти? Я бегала, я говорю, пожалуйста, ребята, у меня лев. Говорит, по-моему, у меня на ваши северные олени на огороде пасутся. Вот я ему отдаю сотку, говорю, чувак, просто тебе спасибо. Говорю, я уверен, что это самая честно заработанная сотка. Пока я откликаюсь на все, что Вселенная посылает.
Квир-беседы.
Белый ежик волос, очки в черной оправе, сложного темного цвета комбинезон с лиловыми отворотами. На комбинезоне два значка, два флага, радужный и украинский. Но главное же голос. Вот первое, что обращает на себя особое внимание. Ярких, фотогеничных, необычно одетых людей в Берлине довольно много. Вот такие голоса встречаются редко. И не только в Берлине. Моя собеседница, заядлая курильщица, знает об особости своего голоса. И верная себе и профессии регулярно использует это преимущество. Однажды она даже устраивала публичные чтения эротической литературы, где звучали именно такие голоса – глубокие, низкие, с хрипотцой. В Украине она известна как книжный продюсер, сама придумала себе такую профессию и добилась в ней успеха. А еще она зоозащитница. И это особенно пригодилось после 24 февраля 2022 года. По ее словам, людишки во время войны могут позаботиться о себе. Но как быть хвостиком, зверям? Испуганным, голодным, брошенным. Мою собеседницу зовут Алена Лазуткина. 35 лет, киевлянка, сейчас живет в Берлине. Недавно она спасла льва. Не только его, конечно, но уже этот факт поражает воображение. Только представьте, увести прочь от войны целого льва. Как это было? Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+. О прошлом, настоящем и будущем.
Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации «Квартира» и немецкого фонда Магнуса Хиршфельда.
И снова суббота. И снова берлинский коммуникационный центр «Квартира», где встречаются русскоязычные квир-люди. Сюда по выходным тишины ради я время от времени приглашаю своих собеседников. Разговор нам предстоит обстоятельный, такой трудно устроить в кафе или на улице. И вот Алена, точна как часы. На встречу она пришла с монстром, так зовут огненно-рыжего шпица. Его, а вернее ее, Алена тоже спасла. От нерадивой хозяйки, которая попросила о передержке, но назад собаку не получила. У Алены есть твердое правило. За плохой уход люди наказываются отлучением от животного.
Потому что она, когда ко мне попала, она выглядела очень странно. Ее очень недокармливали, вот за ней не следили. Теперь это мое чудо, которое со мной везде хвостиком ходит. Скажем, и люди, и хвостики.
Монстр – идеальная собака для интервью. Не лает, смотрит вдумчиво, позволяет себя гладить и чужакам, чем настраивает на задушевный лад. Я и сам не заметил, как стал задавать хозяйке вопросы очень личные. Начал, впрочем, с неизбежного. Как Алена узнала о вторжении российских войск в Украину?
Я вообще войну проспала. Начнем с этого. Вот. Потом мы с любимой проснулись от звонка подруги со словами: «Ну что, вы куда?» Она такая: «Так война началась». Мы такие: «В смысле война началась? Ну и давай же шерудить по всем там, типа гаджетам, что да, действительно на нас наступают». Слушай, ну я как организатор привыкла в критических ситуациях не сопли пускать, а действовать. В первый же день за пару часов я собрала всех женщин-подружек, которые у меня были в доступности вокруг, ну тех, кто живет один. Вот, мы собрались в достаточно большой квартире. Первый день провели там, ну, типа, спускаясь в бомбоубежище. Потом я решила, что, типа, это глупо, я оборудовала бомбоубежище полностью, там, типа, у нас. Только телевизора, наверное, не хватало, короче.
Для укрытия Алена использовала парковку недостроенного здания. Около 500 квадратных метров в центре Киева. Там прятались не только подруги Алены, но и соседи, жители близлежащих домов.
Я организовала, потом мы начали бухать. Вот, и знакомиться со всеми. То есть как-то первые там типа пару дней, наверное, это не воспринималось серьезно. Ну, по крайней мере, настолько серьезно, давай так скажем. То есть, типа, я в детстве занималась и скаутом, и всякими там кризисными ситуациями. Вот, поэтому что делать мне было понятно. Типа, я тратила время на то, чтобы это делать. Вот, тревожный чемоданчик я назвала творожным, чтобы не сильно тревожиться. Вот, и вот там, типа, мы пока собирали творожные чемоданчики по всем, типа, в округе. То есть это, в принципе, было достаточно, ну, слово весело, наверное, просто в таком контексте плохо использовать, но не скучно и не плачевно, и не как-то там, и не страшно.
Любимый Киев в первые месяцы войны Алена запомнила как место абсолютной всеобщей солидарности. Прийти на помощь мог любой, и любой мог рассчитывать на поддержку. Показателен для нее случай с одним бездомным.
Я стояла, мне бабушке нужны были очень лекарства, типа я стояла в огромной очереди в аптеку, и непонятно было, попаду или не попаду. И как раз что-то разговорились с бомжом, и он такой: мы идем за сигаретами. Я говорю: блин, чувак, пожалуйста, ты можешь мне купить, ну я не могу отсюда отойти, у меня закончились сигареты, типа, или там заканчиваются. Я ему даю 200 гривен, и у меня нет мельче 200 гривен, при том, что сигарет там 50 гривен, допустим. Вот. Я ему даю 200 гривен, с ним идет алкогольная внешность женщина. Вот. Он такой: окей. Ну и я так, типа, и они уже отходят, и я думаю: вот, блин, думаю, дура, ну кому ты дала 200 гривен? Тупо чуваку, проходившему мимо. Реально проходит минут 40, час. Он возвращается и говорит: блин, мы обошли 5 магазинов, типа нет сигарет, и отдает мне 200. Я так офигел, ну я к тому моменту уже разменяла деньги, вот я ему отдаю 100, говорю: чувак, просто тебе спасибо, говорю, я уверен, что это самая честно заработанная 100.
Как и у многих других украинских граждан, у Алены есть родственники в России. После 24 февраля она готова поддерживать отношения только с теми из них, кто на ее стороне. С поклонниками войны разговаривать не хочет. А есть среди ее российских родственников и такие.
У меня бабушка говорила с моей, там, это кто там, тройная прабабушка, или как там ее, из Сибири, и в Сибири не знают, что у нас война. Это они в каком-то там поселке, вот у них по телевизору нет войны.
Всю серьезность происходящего Алена осознала, когда увидела безумный страх в глазах своей возлюбленной. Та понимала, с чем имеет дело. В 2014 году, во время смуты, начатой российскими авантюристами, подруга Алены была вынуждена спешно покинуть родной Донецк.
И на третий день мы приняли решение, что она с некоторыми друзьями уезжает, собственно, в Берлин. Ну, мы планировали переезд в Германию через пару лет. Поэтому мы же присматривались к этой стране, к этому городу, так или иначе. Вот, поэтому, конечно, когда встал вопрос, куда, типа, так, ну что, уже давай в Берлин, как бы сразу-то и все.
Сама Алена не хотела покидать Киев вот так, в страхе. Человек, очевидно, не только предприимчивый, но и сильный, она решила побороться. «Не хочу оставлять свою страну в такой момент», — это ее объяснение.
Да, я организовала свою благотворительную организацию, назвала ее «Людишки и хвостики». Вот, людей я не так сильно люблю, как хвостики. Все это превратилось в люди и хвостики, и сейчас так это и осталось. А мы, в основном такой пиковый период, это первый, второй, третий месяц войны, мы кормили тысячами животных в Киеве и в регионе. Вот. То есть у меня были выходы на гуманитарные грузы, вот, мы составляли продуктовые пакеты и раздавали там, где-то на третий месяц у меня уже была организация с 50 людьми-волонтерами.
По договоренности с украинскими военными Алена и ее единомышленники ездили по опустевшим частным домам, чтобы кормить животных. Начав с собак и кошек, рядовых питомцев, довольно скоро зооволонтеры были вынуждены расширить сферу влияния.
Многие люди под Киевом держали в качестве домашних животных, экзотических животных, типа тигров, львов, медведей. Люди, понятно, что там на первый, на второй день войны многие уезжали, побросали все, как бы все думали, что это там на пару дней. Вот. И начали находиться такие животные, когда там, типа, через неделю животное начинает у тебя там у соседей выть тигр. И ты такой: вахуй, блядь, что делать? Под Киевом есть такой приют для диких животных Натальи Поповой. Она изначально специализировалась на лошадях, но в войну стало понятно, что типа животных будет много. Вот, и она переорганизовалась в такую себе временную передержку для животных. То есть ее задача была привести животного в порядок и направить в Европу.
Тогда в первые месяцы эвакуировали медведей, львов, тигров. Алена не может скрыть печали, рассказывая о судьбе тигрицы Шани, которой не повезло буквально с рождения. Ее в неволе содержал в своем доме под Киевом некий бизнесмен. Квалифицированного ухода не было. Тигрица, выросшая на кошачьем корме, страдала от рахита, а позднее лечение было уже невозможно. Началась война, животное осталось без лекарств.
Вот, и тут мне звонят, говорят, не хочешь тигра помочь спасти? Я говорю, блядь, конечно, хочу, таск. Ну, типа, это какой тупой вопрос. Типа, в моей биографии вот тигра еще не хватало однозначно как бы. Ну, и ее принято было решение направить в лечебницу в Польшу. Вот. Ну, в общем-то, к сожалению, да, мы ее транспортировали. Моя задача была там не только по Украине, точнее, даже там в пределах Киева. Вот. Но, к сожалению, Шаня умерла, когда уже приехала в Польшу. Ну, для животного очень сложный переезд, потому что им вкалывают там сложные медикаменты. Вот. И ее усыпили, как только она приехала в Польшу.
Алена была среди тех, кто спасал животных из зоопарка «Ясногородка». В так называемом «семейном экопарке» до войны содержалось около 500 зверей, а после освобождения этой территории осталось едва ли больше 200. Удалось сохранить жизнь нескольким верблюдам, десятку крупных рогатых животных. Алена продолжает.
Мы еще спасали там северных оленей с участка бабушки, с огорода. Ну, то есть просто когда бомбили там типа экопарк россияне, они долбанули какую-то стенку, северные олени ушли. Ну и вот звонит бабушка, типа там директору экопарка, говорит, по-моему, у меня на ваши северные олени на огороде пасутся. Вот, ну и мы ездили спасать северных оленей. Вот, сначала поехали без усыпляющего средства. Олени сказали, идите, людишки, нахуй. Вот, словили только одного, остальные как начали. Мы его только в угол загоняем, а он через двухметровый забор такой. Ну, короче, пришлось. Два раза мы за оленями ездили.
Нелегко было и с сурикатами, юркими пустынными млекопитающими, которые, сбежав из неволи, обосновались в разрушенном доме. Изловили только 4 из 6. Сейчас они в безопасности. Куда меньше повезло обезьянам, рептилиям, экзотическим птицам. Они умерли от голода и холода. Сотрудники зоопарка не могли к ним попасть из-за обстрелов. К концу второго месяца военных действий Алена уже понимала, на что способна российская армия. Она рассказывает, что оккупанты расстреливали беззащитных животных в зоопарке. Они устроили себе сафари. По воспоминаниям очевидцев, зоопарк после ухода русских напоминал об апокалипсисе. Представьте, целое поле, усеянное телами убитых страусов. Последней каплей для Алены стала поездка в Бучу.
И там я увидела, это как раз был, по-моему, второй день деоккупации, или третий, и вроде трупы убрали, но остались ботиночки с ножками. Вот. И как-то меня это так, мой творческий мозг, я поняла, все, хватит.
Для отъезда из Украины был и вполне весомый повод. Алену попросили довезти до зоопарка в Познани льва по кличке Руру. Прежде он сидел в заперти в коровнике в Гостомеле. Спасателям о его существовании было известно. Еще 3 года назад активисты из организации «Урса» пытались вызволить хищника, но хозяин, полубандитик по определению Алены, перешел к угрозам, и активистам пришлось отступить. Ситуация изменилась с началом войны. Хозяин льва был контужен, и зоозащитники предприняли еще одну попытку спасти зверя.
Вот, но здесь уже мы были мудрее, здесь мы его уже спрятали там, типа под Киевом, привели в порядок на протяжении пару недель. Ну и потом я как раз ехала в Европу, это как раз 50-й, по-моему, день был. Вот. Ну и мы загрузили, значит, я загрузила 4 кошек, 4 собак и льва с вещами. В тентовую машину, такой 5-тонник, вот, и мы поехали.
побеге.
В Польшу поехали большой и пестрой компанией. Четверо человек и еще 9 животных. 4 разновеликие собаки, 4 кошки и один крупный представитель семейства кошачьих – лев Руру. На вопрос, сложно ли эвакуировать льва, Алена сначала отвечает коротко и нецензурно. А затем поясняет, в ожидании разрешения они простояли на украинско-польской границе 18 часов.
Ну, вывозили, мы сделали документы как неизвестного льва, что типа где оккупировали Гостомель, мы случайно нашли льва. Вот, как бы понятно, что его предысторию никто не освещал. Нам содействовала очень сильно Польша. Польская сторона, вот, я не помню, Ева, это директор зоопарка в Познане. Вот, они готовили все документы, все, короче, помогали нам. Лев – это животное категории А, это типа опасное, мясоед, там типа больше, ну, огромное, ну, короче. Вот, и на него нужно специальное разрешение главврача Польши. Ну, который, блядь, это разрешение хреново не давал нам 15 часов. Или 12 часов. То есть он тупо весь, блядь, день не давал разрешения. Мы его достали, ему звонили журналисты из Украины, из Польши, из Америки ему. Даже Netflix, блядь, звонил, типа, такая, почему вы не пропускаете льва?
Само ожидание в пересказе Алены звучит как комедийный сценарий. В машине вот-вот может отойти от снотворного лев, а снаружи, на специальном участке границы, предназначенном для транспортировки животных, гуляют лошади, расположились 30 сенбернаров из Мариуполя, мирно пасутся пони.
18 часов нас продержали, и то это спасибо всем дальнобойщикам, которых я очаровала своим львом, сколько раз я его показывала, я не знаю, потому что я бегала, ну там же очереди еще по 3-4 часа. Я бегала, я говорю, пожалуйста, ребята, у меня лев. И у меня, они, да вы пиздите. Я говорю, блядь, идемте, я вам покажу, но вы меня пропускаете. Они все, бля, а сфоткаться можно будет? Я говорю, но вы меня пропускаете. Конечно, можно. Ну, короче, у меня лев был, как пропуск.
Под давлением прессы и зоозащитников польские власти выдали таки разрешение на ввоз льва. Путь от Киева до Познани занял 2,5 дня. Куда больше, чем нужно. Действия снотворного не хватило, Руру проснулся на полпути, но, как с умилением вспоминает Алена, хлопот не доставил.
И пришлось его, самое веселое было его поить, потому что клетка, типа, как ему дать этой воды, короче, ну, слава богу, он оказался милашкой, то есть единственное, что хорошее сделал его хозяин, что все-таки к людям он его приучил, он абсолютно социализировал животное, он дал себя потрогать, полапать, ну и поить его пришлось, держа миску в клетке, я держала в клетке миску, воду как раз подружка лила, то есть все время там из 5-литрового бутыля.
Детали этого переезда не канут в лету. Вместе с Аленой в машине, полной зверей, в путь отправились кинематографисты. Они снимали путешествие со львом для стриминговой платформы Netflix. О спасении животных в Украине снимают кино.
Оператора тоже звали Лев. Я ржала, говорю, вообще, ну типа, кто у вас там Лев? Ну типа, там пограничник или кто-то там, или военный. Смотрю, блядь, действительно Лев. Такие, я говорю, вообще у меня 2 льва, а не, блядь, где второй? Такие, я говорю, да не, нет, успокойтесь, вот он сидит с камерой, нормально, знаешь, типа.
Сейчас лев Рура в безопасности в Польше, за ним наконец-то ухаживают специалисты, его одиссея, будем надеяться, завершена. Слушая Алену, а вернее то, как люди способны обращаться с животными, я не могу не задать ей еще и такой вопрос. А может, звери куда больше людей заслуживают уважения? Моя собеседница подтверждает, звери честнее людей.
Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
Мой отец был первым миллионером в Украине на книжной розничной торговле. Смотри, я просто рано приняла решение, что я буду немного строить другое. Слушай, ну я с 14 лет работаю. Я в 14 лет писала дипломы для Кулька. Это там один наш чудесный университет в Киеве. В 14 лет я еще летом подрабатывала в книжном магазине продавцом. То есть я привыкла к тому, что я зарабатываю деньги.
Маркетолог по образованию, Алена говорит, что сама придумала себе профессию. Человек, по собственным словам, неусидчивый, она привыкла постоянно менять сферу деятельности, с азартом браться за что-то новое. В начале года, то есть незадолго до вторжения российских войск в Украину, она сделала выставку «Книга».
Пятиэтажная выставка, 32 художника, включая меня и любимую мою, создали 35 объектов на тему книг и книг и искусства.
Книга как феномен. Не только источник знаний, но и предмет искусства. Например, книга, сделанная из металлических листов. Книга пустая, где нет ни букв, ни рисунков. Книга керамическая, такой была эта выставка. Родом из книжной семьи, Алена любит книги, она им служит. Даже художнический интерес у нее в некотором роде книжный. Алена увлекается литографией, это разновидность печатной графики. Занятие, которое сделало Алену известной на всю Украину, называется «книжный продюсер». Формулировку придумала сама. Кто такой книжный продюсер?
Это человек, который может сделать в книжках все. Я придумываю книжки, я пишу книжки с людьми, я анализирую уже созданные книжки, я решаю вопросы с издательствами, выполняю ряд функций литагента, я сама издатель.
Например, под ее патронажем выпустила два бестселлера «Темрико Шоли». «Внутри женщины» и «Внутри мужчины» – это два сборника личных историй.
Именно с ней мы изменили, я считаю, позицию того, что молодой автор не может зарабатывать на книжках. Вот, это автор, не я первая была ее издателем, но я стала ее самым, наверное, громким книжным продюсером.
А вместе с Александром Меламудом она выпустила сборник эротической поэзии, из чего выросло новое оригинальное начинание – «Взрослое чтение» от книжного продюсера. Таких вечеров было уже 9. Алена поясняет.
Я собираю публичных людей с эротическими голосами, где они читают эротическую прозу и поэзию. Слушай, один раз я сделала, сама читала про секс Гарри Поттера с Драко Малфоем. Вообще публике не зашло. Гей-тематики нет, у меня в основном в аудитории, из того, что я анализировал, натуралы. А секс двух девочек любят все, поэтому.
Для меня, работающего также квир-обозревателем, встреча с Аленой ценна тем, что я могу спросить знатока книжного рынка, насколько хорошо представлены ЛГБТ-люди в литературе Украины. Да, признает она, такие авторы есть.
Есть такая писательница, с которой я дружу, Эльга Мира. У нее есть «Улитка», это про гея. Там главный герой просто оказывается геем, вот исследуется его травматичность, как в него влюбляется женщина, как он в какой-то момент испытывает какое-то притяжение, но это отрицает, в общем-то такое. Я советую, мне понравился, хороший роман.
Алена уверена. Украинский книжный бизнес в меньшей степени консервативен, нежели российский. Во всяком случае, государство там ЛГБТ-литературу запрещать не пытается, напротив, готово заниматься квир-просвещением. В прошлом году стало известно, что Министерство культуры Украины закупило для детских и школьных библиотек комиксы о принцессах-лесбиянках. Блюстители нравов из числа консерваторов были возмущены, что отлично сказалось на продажах. Книга «Принцесса плюс принцесса» новозеландской писательницы Кейти О'Нил допечатывалась 3. Украина – страна свободная, в этом Алена не сомневается. Тому пример она сама.
Квир-беседы.
Алена считает, что все люди бисексуальны. Тут можно поспорить, но неоспоримо то, что моя собеседница имеет полное право обозначать свою идентичность именно так. Непосредственность, какой она об этом говорит, подкупает. Алена уверяет, что всегда была в ладах с собой, и родители ей в этом не мешали.
Вот, да, и на 16 лет мне папа пригласил меня, еще нескольких друзей, и мою на тот момент девочку, в клуб подпольный, где якобы на мужской стриптиз, где оказался женский стриптиз. Он спросил, правильно ли он все понимает. Я сказала, да. И оказалось, что мы приехали в бордель, вот, и он предложил мне выбрать любую стриптизерш. Все это, конечно, переросло в то, что за столом он предложил тоже, я сидела с подругой, со своей женщиной, девочкой на тот момент. Мы поржали, поприкалывались, я сказала, нет, папа, спасибо. Мы потанцевали с ним под чудесную мою любимую лунную сонату, под предчудесную скрипку, и на этом закончили.
Звучит, как и все в ее случае, оптимистично, но если говорить о фактах, то все не так уж безоблачно. Алена признает, что в школе пережила гомофобию. Если учителя и однокашники были за нее горой, то директор школы недвусмысленно и неоднократно выражала свое недовольство необычной ученицей.
Но поскольку мои родители к этому относились иначе, то это скорее первые уроки жизни. Ну, я уже все носила как мальчик, ходила с галстуками, у меня коллекция галстуков отдельная, вот, ходила в костюмах, очень люблю деловые, и у меня были постоянные конфликты с директором школы, а меня защищали учителя.
Когда Алене было 18, она сыграла со своей девушкой свадьбу. Церемония имела шуточный характер, но, как вспоминают, все свадебные детали были соблюдены. Не обошлось и без поздравлений родителей. В нынешней дискуссии, нужно ли в Украине легализовать однополые браки, Алена однозначно отвечает «да». Вот что она недавно написала в Фейсбуке. «Считаю, что это нужно не столько представителям сообщества, сколько сотням тысячам моих сограждан, которые переосмыслят свое отношение к этому. Мы должны пройти этот путь дискуссий и принятия. У нас нет другого выхода. Либо направо, где полный пиздец, либо налево, где люди счастливы. А там, где счастливы, там вольны делать, что захотят в своей частной жизни. У нас сложилось так, что путь в ЕС мы проходим во время войны, поэтому сейчас уже откладывать нельзя». Так уж сложилось, что изменения в Украине проходят на всех фронтах одновременно. Сил нам всем. С гомофобией агрессивной, системной, злонамеренной Алене довелось столкнуться относительно недавно. По ее словам, это было связано с преступным переделом собственности. Рейдеры присвоили залоговое имущество, магазин Алены, литературный салон, причем вместе со всеми книгами. Вступив в борьбу, она убедилась, что для противников все средства хороши.
Слушай, эта история уже 7 лет. У меня был недооплаченный кредит в 7% за помещение. Вот. Они леваком перекупили и пришли, сказали, что это их. За цену в 12 раз меньше стоимости реальной. Но поскольку это бандиты, поскольку у них там типа... Они меня прятали друзья, меня угрожали моей женщине. Сначала, в конце концов, это закончилось тем, что они спалили мой второй магазин.
Бизнес-интересами Алена объясняет и скандал, разразившийся минувшей осенью в Киеве. Националисты попытались сорвать литературное чтение, которое она организовала. Возле входа началась потасовка. Украинский «Пятый канал» в специальном включении объяснил тогда, что причиной была якобы антиукраинская позиция организатора, которая ввозит в страну книги на русском языке. Самой Алене оставалось только развести руками.
Я не знаю, как комментировать то, что ко мне совершенно не относится. Я являюсь культурным деятелем и всю жизнь защищаю культуру Украины.
Говорила Алена телерепортерам. Пытаясь вернуть имущество, она написала больше 40 жалоб и адвокатских запросов, активизировала политиков, дала несколько интервью, где снова и снова рассуждала о проблеме рейдерства в Украине. Алена убеждена, что серия гомофобных публикаций была инициирована теми самыми недругами. Рейдеры хотят, чтобы она замолчала.
В этом смысле Украина небезопасная страна. Ну, то есть, типа, в ней надо уметь жить. То есть здесь я себя сейчас чувствую очень спокойно и очень расслабленно.
От русского языка Алена отказываться не собирается и сейчас. Это ее родной язык, часть ее идентичности. Русский, по ее словам, не принадлежит российской власти. Но она понимает и разделяет позицию украинских авторов, которые отказываются сейчас писать на русском. Это их попытка выстроить дистанцию между собой и агрессором.
Не надо нас спасать. Ну, очень же часто в риторике России трактуется то, что они спасают русскоязычное население. Давай так, это сейчас новый уровень культуры. Если ты не говоришь на украинском, ну, ты типа какой-то странный украинец. То есть это, ну, то есть это теперь, смотри, я считаю, что лучшее, что мог сделать Путин для украинского языка, это напасть на Украину.
О печальном Алена говорить не очень хочет. О том, например, что полгода назад у нее умерла мама. О том, что с папой отношения снова разладились. Настаивать я, разумеется, не имею права и на всякий случай уточняю, могу ли сделать публичными все эти личные детали. Алена дает добро.
Не-не, у нас как очень стандартно как по учебнику психологии, как у мальчика с отцом, у нас каждые 2-3 года ссора, потом мы работаем вместе, потом мы опять ссоримся. И вот как раз у нас пока период ссоры, мы не общаемся, но по моим предположениям еще годик-полтора и опять будем.
Квир-беседы.
Приехав в Берлин, Алена довольно быстро нашла приют. Знакомые зоозащитники помогли временно прописаться в доме некоего австралийца. Таким же легким в ее изложении была и регистрация в качестве беженки. Пришла, спросила, получила. Пособие от немецких властей она начала получать примерно через месяц. Все необходимые документы оформила за 2 месяца. Препятствия, барьеры, сложности ее не пугают. Если все делать правильно, то Вселенная непременно поможет. Слушая Алену, легко разделить эту веру. Нет, кажется, ничего невозможного, а трудности – это возможности.
Я не верю, что все предначертано, но верю, что есть некая высшая сила, которая помогает и способствует. Или мешает. Я вот искренне зачитываю себе внутренние мантры, что я притягиваю везение и фортуну. Ну и, наверное, это иногда работает.
А недавно Алена торжественно сообщила в Фейсбуке: «Могу смело называть себя художником». Для выставки в городе Косвик на востоке Германии она придумала инсталляцию «3 минуты до новой жизни». 70 полароидных снимков разных предметов и 4-минутная аудиозапись. Пока она звучит, нужно успеть понять, что взять с собой в новую военную жизнь. В Фейсбуке Алена объяснила так. Первая минута ты просто представляешь свое обычное утро. Кипит чайник, работает микроволновка, птицы поют за окном, а потом начинаются обстрелы. Тебе дается 3 минуты, в которые взрываются машины, у людей начинается паника, а тебе нужно понять, что же взять с собой в новую неизвестную жизнь. Импровизированная сумка не может вместить все, так что выбор ограничен. Что ты возьмешь с собой? Вот он, тот самый тревожный чемоданчик, который Алена в первые дни войны, преодолевая страх, называла творожным. Инсталляция интерактивна, то есть погружение в войну становится для постороннего личным, чувственным. Кто-то из посетителей выставки выбрал кастрюлю, но не взял ложек, а кто-то так и не сумел за 4 минуты понять, что же нужно в экстренной ситуации. Алена отмечает, что животных в новую жизнь взяли почти все. И это, как считает, показывает степень ответственности европейцев. Люди, напомню, могут позаботиться о себе сами. Другое дело – звери. Киевская организация «Люди-хвостики» по-прежнему работает, пусть и малым составом. У Алены же новый грандиозный план – сохранить золотые ворота в Киеве.
Это конструкция над оставшимися с 12 века руинами первых ворот, через которые входили в Киев, в Киевской Руси. И с 2007 года, к сожалению, не проводились работы, защищающие это дерево, и сейчас это достаточно, ну, для того, чтобы, короче, сохранить в том виде, в котором они есть, надо обработать.
На консервирующие работы надо собрать больше 1 000 000 гривен. 50 тысяч Алена уже сумела найти. В Германии же и хочется попробовать себя в арт-проектах, которые стимулировали бы интерес к чтению. Те, кто читает, управляют теми, кто смотрит телевизор. Это выражение Алене близко. Логично, что в качестве города, где хотелось бы поселиться в будущем, она рассматривает Франкфурт на Майне. Там проходит крупнейшая и важнейшая в мире книжная ярмарка.
Пока я откликаюсь на все, что Вселенная посылает. То есть сказать, что я вот прям ставлю крест на книгах, нет. Сказать, что я ухожу полностью в искусство, нет. Ну, я давно привыкла сочетать, мне нравится с моим мозгом, мне нравится сочетать совершенно разные проекты. Смотри, я хочу так. Сначала я хочу в Берлине создать себе репутацию вот, опять творческого сумасшедшего, как это было у меня в Украине. Вот. Дальше я хочу все-таки в какой-то денежный городок типа Франкфурта или чего-то такого. Вот. И уже недвижимость, скорее всего, там все-таки. И там воссоздать, да, продолжить. Ну, Франкфурт меня привлекает, франкфуртской выставке, и в идеале я очень хочу, чтобы мне франкфуртская выставка отдала павильон и сделать международным этим проект про книжки и искусство.
Шпиц-монстр сукоризный смотрит на меня. Деликатно дает понять, что пора на солнце. Посидели в сумраке на диване и хватит. И вот мы идем пить кофе в ближайшее уличное кафе. День выдался солнечный, оптимистичный. Самое то и для людишек, и для хвостиков. Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем.
Queergespräche. Gefördert von Quartira, dem russischsprachigen LGBT+-Verein in Deutschland und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.